История, которую вам сейчас расскажет Марина Ефимова, полна парадоксов. Это история жизни одного американского пацифиста, который по религиозным соображениям отказывался взять в руки оружие, но за недюжинную храбрость на поле боя был награжден медалью почета и принял ее из рук самого американского президента Трумана.
У Бабеля в книге «Конармия» есть такой эпизод.
«Ты вот так ушел!» — закричал мне Акинфеев, и судорога облетела его лицо. «Ты шел, а патронов не залаживал! Где тому причина?» «Отвяжись, Иван», — сказал я, но он подступал ближе, весь кособокий, припадочный и без ребер. «Поляк тебя, да, а ты его нет?» «Поляк меня, да», — ответил я дерзко, — «а я его нет». «Значит, ты молокан», — прошептал Акинфеев. «А их в расход пускать можно, они Бога почитают». Я стал уходить от него, он догнал меня и ударил в спину кулаком. Я отталкивал припадочного и бил его по лицу. Акинфеев боком повалился на землю и расшибся в кровь, а я побрел к деревне. Вечер взлетел к небу, как стая птиц, и тьма надела на меня мокрый свой венец. Я изнемог и, согбенный, шел вперед, вымаливая у судьбы простейшее из умений — умение убить человека.
Эта российская история перекликается с судьбой американца Дезмонда Досса, чья история началась на четверть века позже, в конце Второй мировой войны. Досс начал войну зимой 44-го и закончил в июне 45-го года на острове Окинава. За свои боевые заслуги он получил редкую, самую высшую боевую награду Medal of Honor, хотя ни разу не взял в руки оружие. К началу Второй мировой войны те американцы, чьи религиозные убеждения не позволяли им брать в руки оружие, получили официальный статус «Conscientious Objector» — «Отказник по совести». Об истории этого статуса сотрудник организации Center of Conscientious Objectors Стив Морс.
В Америке Conscientious Objectors появились во время войны за независимость, но никакого легального статуса у них не было. Еще во время Первой мировой войны многих из них сажали в тюрьмы. С началом Второй мировой войны появились законы и правила. Отказники были разбиты на две категории, которые существуют и сейчас. Первая категория вообще отказывалась от участия в войне. Правительство под давлением различных церквей заменило им воинскую повинность двумя годами общественных работ и создало для них трудовые лагеря. Одни тушили лесные пожары, других, в том числе моего дядю, использовали как подопытных кроликов для новых лекарств и прививок или посылали на работу в дома для душевнобольных. А ко второй категории относились те, кто был готов служить в армии, но при условии, что они не будут брать в руки оружие. Многие из этих людей становились медиками, санитарами и фельдшерами.
И именно фельдшером стал молодой уроженец Вирджинии Дезмонд Досс, старший сын в дружной и очень религиозной семье адвентистов седьмого дня. Разрешение воевать без оружия было ему выдано официально. Но одно дело удостоверение, другое дело реальная армия. Читаем в книге Бутона Херднена «Самый невероятный герой».
Пополнение 77-й дивизии было из Нью-Йорка. Типичный набор уроженцев этого плавильного котла. Грубоватые, циничные. Они постоянно против чего-нибудь протестовали. Всегда шумно и всегда с богатым набором непристойностей и мата. Перед броском на Тихоокеанские острова дивизия проходила спецобучение в пустынях Аризоны и в горах Западной Вирджинии. Условия были тяжелые, настроение скверное. И когда в бараке Досс ежевечерне опускался на колени с Библией в руках, в него летели злые шутки и грязные сапоги. «Эй, святоша! Это ты, что ли, будешь воевать без автомата? Где думаешь отсидеться? Ах ты, деревенский Иисус! Как слова говорить о добре, так вы мастера, а как воевать, так в кусты!» Особенно злобный матерщинник по фамилии Каргер, который ненавидел все и вся, сказал Дезмонду: «Когда дойдет до боя, Досс, ты из него живым не вернешься. Я тебя сам пристрелю».
Тяжелые отношения сложились и с офицерами. Они вынуждены были давать Доссу увольнительные по субботам для посещения богослужений. В отличие от других христианских церквей, адвентисты, как евреи, соблюдают субботу и не едят свинину. Кроме того, они не пьют не только алкоголь, но даже чай и кофе, как мормоны. Особенно был раздражен ротный командир капитан Вернон. Не только за субботу, но и за то, что Досс часто укладывал в лазарет солдат по пустякам, как считал Вернон, из-за обезвоживания, из-за нарывов, из-за кровавых мозолей. А в армии неприязнь офицеров — дело опасное.
«Последний раз справляешь шабас», — сказал дежурный лейтенант и усмехнулся. «У меня для тебя хорошая новость, Досс. Тебя комиссуют по 8-й статье». Дезмонд похолодел. По 8-й увольняли психов. На комиссии он предстал перед командой армейских врачей. «Разве на мою работу были жалобы?» — спросил он. «В нашей роте было меньше всего больных за время учения. Вы хотите наказать меня за соблюдение субботы. Но ведь это Господь велел Моисею сделать субботу святым днем 3500 лет назад.
Комиссия сомневалась. Офицеры знали, что в Вашингтоне не одобрят антирелигиозную меру. Дело отложили, а Досса перевели из медиков на уборку кухни. Дезмонд почувствовал себя самым одиноким человеком в армии. Однако от субботы не отказался. Но в первую же субботу, вечером по возвращении из церкви, Досса ждал сюрприз. Он нашел на своей койке поднос с ужином, а одно окно в бараке было открыто, чтобы ему не проходить мимо дневального. Дезмонд и не заметил, как постепенно изменилось отношение солдат к своему святоше. Он делал свое фельдшерское дело умело, безотказно, доброжелательно и без устали. И когда в пустыне его однополчане падали в обморок от жары, он отпаивал их из своей фляжки. Видимо, нашлись доброжелатели и среди офицеров.
Через несколько недель после перевода Досса на кухню в штаб дивизии позвонил из Вашингтона глава военного комитета христианских церквей. «У вас там, кажется, неприятности с Conscientious Objectors. Может быть, мне приехать?» «Нет-нет», — поспешно сказал Начдив, — «я сам разберусь». И Досса снова перевели в медики. Дезмонд победил. Он остался в армии накануне самых кровопролитных боев за Тихоокеанские острова.
В одной из коротких увольнений Дезмонд Досс женился на белокурой девушке Дороти. Перед отправкой на фронт она подарила ему карманную Библию, заложенную на первом послании к Коринфянам. «Бог не допустит вам быть искушаемым сверх сил, но даст облегчение, так, чтобы вы могли свое искушение перенести». Мистер Морс, вот в судьбу Дезмонда Досса во время войны вмешались церковные власти и помогли остаться в армии в качестве медика. А как в принципе относятся церкви к Conscientious Objectors?
Только так называемые пацифистские церкви их поддерживают. Адвентисты, свидетели Иеговы, менониты, квакеры. В остальных церквях отказники представляют собой маленькие маргинальные группы. В этом вопросе приходит в столкновение шестая заповедь «Не убий» и послание к римлянам. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога». Существует разная интерпретация этого послания, особенно у народов, находившихся под властью Гитлера, Муссолини, Сталина. Словом, большинство церквей отказников не осуждает, но и не поощряет.
В Америке во время Второй мировой войны был невероятно популярен фильм 1941 года «Сержант Йорк» с Гарри Купером. О реальном человеке, герое Первой мировой войны, отказнике по совести Алвине Йорке из Теннесси, в душе которого боролись патриотизм и пацифизм.
Йорк, you applied for exemption, I believe, as a conscientious objector.
Yes, sir.
Is it because of your religious convictions, Йорк?
Yes, sir.
Йорк, вы просили освободить вас от армии как conscientious objector. Это ваше религиозное убеждение?
Да, сэр, я верю в Библию, а там сказано, что Господь дарует жизнь, и не наше дело ее отнимать.
В каком-то смысле я с вами согласен, я тоже верю в Библию. А эту книгу вы читали, Йорк?
История Соединенных Штатов. О, ее автор Дэниел Бун. У нас все знают Буна. Он первым поселился в нашей долине.
Замечательный был человек. Чего же он искал в вашей долине?
Никогда не думал об этом. Землю?
Возможно, но, может быть, он искал чего-то большего, чего нельзя увидеть и потрогать. Многие люди даже не знают, что обладают этим, пока не потеряют. Эта книга о том, как люди вместе боролись за свою свободу. И до сих пор борются. Все за свободу каждого, и каждый за свободу всех.
И сержант Йорк стал снайпером, и однажды почти в одиночку взял в плен чуть ли не целую роту немцев. Но случай Дезмонда Досса гораздо более ошеломителен, на мой взгляд. За полтора года войны он так и не взял в руки оружие. В Гуаме он полз по открытому рисовому полю, чтобы попытаться спасти всеми любимого лейтенанта Махолика, не успевшего добежать до японского пулеметного гнезда. Он перевязал 6 солдат с тяжелыми ранениями в 10 метрах от затаившегося японского снайпера, и весь взвод следил с холма за его игрой в кошки-мышки со смертью. На Окинаве он ходил с группами добровольцев в самоубийственные атаки на пулеметные дзоты, и при нем не было даже нагана.
Дезмонд приобрел в батальоне странный статус. Офицеры приходили к нему с просьбой, именно с просьбой, а не с приказом, идти с ними в атаку, в разведку, в рискованную вылазку. Они начали верить, что Досс — их батальонный ангел-хранитель, что когда он идет с ними в безнадежную атаку, есть шанс вернуться живыми. И Досс никогда не отказывался. Однажды к нему подошел Вернон. Была суббота, и Досс читал Библию Дороти. «Hello, Досс». «Hello, Кэптон». «Идем брать гнездо на северном склоне. Я прошу вас пойти с нами». «Я знаю, что сегодня суббота». «Я пойду», — сказал Досс. «Но только, когда закончу молитву». Вернон посмотрел на Досса. Форма его стала коричневой от запекшейся крови. Руки дрожат, глаза красные. Капитан кивнул и пошел звонить артиллеристам, что даст сигнал через несколько минут. И все ждали, когда Досс закончит молитву. Война ждала.
Мистер Морс, вот этот статус «conscientious objector» дается в наше время только по религиозным убеждениям или по моральным и по политическим?
Правительство старается лимитировать статус отказников по совести. Статус, во-первых, не могут получить люди, чей отказ от воинской повинности определяется только политическими причинами. Во-вторых, его могут получить только те, кто находится в оппозиции к любой войне. Комиссия, она состоит из армейских психиатров и боевых офицеров, просит продемонстрировать три вещи. Первое – убедить их в том, что вы против всех войн. Второе – что вы абсолютно искренни в этом убеждении. И третье – что ваша оппозиция к войне сформировалась во время службы в армии. То есть вы не можете претендовать на этот статус при призыве. Все это, конечно, трудно доказать. Так что часто отказникам из армии не вырваться. Запись-то туда добровольная, а выход вовсе не добровольный.
А не кажется ли вам, что если статус отказника получить легко и безболезненно, то в эту категорию вместе с людьми принципиальными набьются и лицемеры, и трусы, и те, кто любит загребать жар чужими руками?
Я не думаю, что мы вправе проводить такое разделение. В Америке есть традиция, и существуют международные законы о conscientious objectors, которым армия и правительство должны подчиняться.
В военной эпопее Дезмонда Досса был один момент, когда статус отказника по совести мог обезопасить его. В разгар окинавского ада непосредственный начальник Досса, майор медслужбы Тен, решил оставить его в полевом госпитале. Он не хотел гнать в бой безоружного солдата. Но Досс попросил его не делать этого. «Я за них там молюсь», — объяснил он майору. А к июню 45-го на Окинаве начался почти буквальный ад. Когда американцы забросали одну из пещер связками фосфорных гранат, с кораблей и самолетов увидели, что белый дым пошел из сотен отверстий в скалах, потому что там была соединенная система пещер. И японцы выскакивали из всех этих отверстий, как из преисподней. Они убивали медиков, раненых, спящих, всех. После одного такого нападения перед Доссом появился на минуту, похожий на привидение, матерщинник Каргер. «Досс», — прохрипел он, — «помолись за меня. Мое время кончилось. Помолись». И исчез.
Атака на вершине скалы захлебнулась, и остатки роты скатились вниз по веревочной корабельной сетке, которой была покрыта отвесная стена скалы. Но тяжелых раненых по сетке было не спустить. К вечеру с ними остался один Досс. Два других медика сами были ранены. В сумерках над краем скалы показалась голова Вернона. «Досс», — громко прошептал он, — «слезайте. До следующей атаки нам раненых не спустить». «У меня есть одна идея», — прошептал в ответ Досс. «Я тут веревочку припас. Вы, капитан, скажите ребятам внизу, чтобы были на стреме». Затрещала очередь, капитан кивнул и полез вниз. Дезмонд припомнил два странных узла, которые он случайно открыл на учениях. Он привязал один конец веревки к дереву на краю, а на другом сделал этим узлом две петли и затянул их на самом тяжелом раненом, одну на ногах, другую под мышками, и стал спускать. Через несколько минут веревку снизу дернули. Досс втянул ее наверх и стал надевать петли на следующего раненого. К утру он закончил спуск и кое-как на дрожащих ногах сполз сам.
Сейчас на Окинаве, на скале Маэда, стоят две памятных доски с надписями, одна по-английски, другая по-японски. Памяти фельдшера, адвентиста седьмого дня, Дезмонда Досса, кавалера ордена Medal of Honor. Оставаясь здесь один, после того, как его подразделение было сбито со скалы, медик Досс спас жизни 75 раненых солдат своей роты, спустив их вниз на веревочных носилках. Из 16 миллионов американцев, служивших в армии в годы Второй мировой войны, высшую награду за боевые заслуги, Medal of Honor, получило всего 436 солдат и офицеров. Из них только один безоружный.
Рассказ Марины Ефимовой о безоружном солдате был последним материалом этого выпуска программы «Время и мир». Составитель и ведущий передачи Ефим Фиштейн и режиссер Андрей Амочкин прощаются с вами. Всего доброго.